вот эти добродетели, вера, надежда, любовь, если они отсутствуют у человека, то им на место в сердце являются противоположные, помним, уныние, неверие. Поэтому мы с вами должны твердо себе представлять, что является надеждой, как она в нас проявляется, и как зачастую мы по своей духовной слепоте ее не являем ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед самим собою. Святитель Петр Екатеринский учит, что надежда как основывается на вере, так и утверждается вместе с утверждением веры в промысел Божий. Итак, надежда основывается на вере. Помним определение веры? Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ну, это вера. Мы потом еще поговорим о ней. Итак, надежда основывается на вере. Вот как она основывается на вере, так она и утверждается. То есть она становится фундаментом только тогда, когда у нас с вами есть вера в промысел Божий. То есть помним, мы с вами проходили, что все, что с нами и вокруг нас происходит, это или по воле Божьей, или по попущению Божьему. То есть все, что доброе, это по воле Божьей, все, что на наш взгляд худое, это по Божьему попущению. Напомним, что Бог попускает это худое нам ко спасению, как испытание, как горькое лекарство на нашу больную душу. Вот тут и надежда тоже рождается. Когда с нами какая-то беда происходит, то мы, зная о том, что на это есть промысел Божий, и твердо веря и надеясь, как учат святые отцы, если мы ее принимаем безропотно, то Господь непременно ее обратит в добро. Помним, нет худа без добра. Если человек верит в промысел Божий, помнит, что в любую секунду на него воззирает Господь и промышляет о нем, и заботится, то в нем нет чувства Бога оставленности. В нем есть надежда всегда, даже в беде. Надежда на то, что Господь эту беду обратит в добро. Вот как замечательно на сердце у человека, когда есть надежда, даже в беде, даже в болезни страшной, есть надежда, если не на исцеление, то надежда на то, что через эту болезнь простятся грехи и уже безболезненно будет пребывать в Царстве Небесном. То есть вот такой уклад в сердце у человека, когда он помнит о промысле Божьем, когда он в него верит. Так вот, Петр Екатеринский говорит, кто верит словам Спасителя, что Бог промышляет даже о малых птицах и о полевых цветах, тем более о людях, тот будет возлагать и надежду на Бога во всех своих нуждах и обстоятельствах жизни. Вот мы с вами нашли подтверждение Петра Екатериновского, что действительно во всех случаях абсолютно, если человек помнит о Божьем промысле, то он никогда не впадет ни в уныние, ни в отчаяние. Он будет правильно судить не только о своих поступках, но и о поступках окружающих. То есть, если нас оскорбили, значит, помни о том, что на то был промысел Божий, то есть Божье попущение. Человек, сразу говорим, это не по злобе сделал, это Господь нас проверяет, какие мы есть христиане. Вот поднялся выше обиды, и уже нет злобы на человека, нет обиды на него. Как замечательно в сердце. Слава тебе, Господи, перенес, помолился за человека. И вера и надежда в сердце водрузилась. Нужно только, по слову Спасителя, прежде всего искать Царствие Божие и правды его, а все прочее нужное для земной жизни Бог по своей благости даст нам, если, впрочем, и сами будем употреблять труд и законные средства к тому. Вот такая маленькая ремарка, то есть поправка, что если мы будем, впрочем, сами употреблять труд и законные средства к тому, то есть Господь нас обеспечит. Но вот некоторые, когда говорят о том, что нас Господь кормит, не заботься ни о хлебе, ни о теле, что говорит, сидеть, ничего не делать, нет. Помним, когда Господь нас направляет по этому пути, Он говорит, посмотрите на птиц небесных, не сеют, не пашут, а Господь их кормит. Святые отцы указывают, что посмотрим на них, на птиц, они ни минуты не сидят без дела, они то червячка несут, то веточку, то есть они постоянно в труде. Пришел вечер, настала ночь, сомкнули глаза, и все, и уснули, и не думают о завтрашнем дне. Уже завтрашний день, они знают, прокормит. Так ли поступаем мы с вами? Пришел вечер, пытаемся сомкнуть глаза, а в голову что только не приходит о нашем будущем. И, как правило, непроглядное. То есть, помним, черным оком смотрим в будущее. Тогда нет ни веры, ни надежды. Итак, мы будем с вами трудиться, но еще помнить, употребляя законные средства к тому. Потому что зарабатывать деньги любым способом нельзя. Нельзя себя обеспечивать материальными благами ценой, скажем, распродажи сигарет, наркотиков, косметики. А многие даже не считают за грех то, что они занимаются распространением. То есть они соучастники в распространении небогоугодных предметов, богопротивных предметов. И при этом ничуть не стесняются. Вот как блудницы не стесняются, что они зарабатывают таким способом, они даже похвалятся, сколько они заработали. Вот так у нас многие попрали совесть свою и зарабатывают, ну скажем, бухгалтер укрывает от налогов хозяйские деньги. Она будет соучастницей и будет за это отвечать. И сразу возникает вопрос, так что же мне, без работы остаться? И блудницы так говорят, как будто больше другой работы нету. Кстати, вот этот момент, зарабатывать любым способом. Вот тут как раз проверяется наш с вами дух. Проверяется, а не присутствует ли в нас дух Антихриста. Помним, что когда Антихрист придет, как раз так вопрос будет и поставлен. Или ты ставишь печать на лоб, на руку и получаешь хлеб, либо не ставишь и остаешься без куска хлеба. Вот как у нас некоторые христиане, когда начальник ставит им вопрос, или ты работаешь и постоянно нарушаешь заповедь Божию, или ты остаешься без куска хлеба, я тебя увольняю. И многие выбирают кусок хлеба и свою христианскую совесть попирают ногами. Такому человеку не надо уже ставить печать. Он уже сам, вот как Иуда за 30 серебряников, так он за свое жалование попирает Христа, то есть попирает заповедь Божию, значит попирает Христа, притом злонамеренно. То есть не случайно он это делает, не по неведению. Прекрасно знает, совесть обличает, что он это творит, зло, намеренно. Если мы будем с вами перебирать, то мы очень много сейчас обнаружим случаев вот этого злонамеренного попирания закона Божьего. Но некоторых женщин заставляют носить брюки на работе. Хотя знаем, что 62-м правилом положена анафема женщины за мужскую одежду. И они попирают закон Божий ради куска хлеба. Вот обратим внимание, сейчас у человека есть еще выбор. Он может сменить специальность и пойти, скажем, мыть посуду. Но это же посуду и ниже оплачиваем. когда придет Антихрист, выбора не будет. Там либо печать, либо, скажем, голодная смерть мученическая. Сейчас есть выбор, и человек не идет на другую работу, которая не связана с нарушением закона Божьего. Что он будет делать, когда придет Антихрист? Понятно, что не надо ему прихода Антихриста. Он сейчас уже потеряет, и печати не надо. Вот каждому бы задуматься, а законным ли способом я зарабатываю себе деньги? И откинуть всякие оправдания, всякие. Не будет нам с вами оправдания ни на этом, ни на том свете. Так вот, святые учат, от нас требуется старание и труд. А успех труда вполне зависит от Бога. То есть, мы с вами должны трудиться. Но а результат нашего с вами труда будет полностью зависеть только от Бога. Но мы с вами можем приложить массу усилий, много страданий, и вдруг урожая нет. И наоборот, помним, были случаи, когда в Израиле Господь говорил, 3 года не сейте, только убирайте урожай. 3 года они в изобилии убирали урожай. И так с любым делом. Если будет на то воля Божия, оно у нас будет благополучно. Если будет Божие попущение, как бы мы ни старались, оно у нас может не совершиться. Ну и помним, опять-таки, либо нам как испытание нашего и веры, и маловерия, либо это нам урок, что, может, мы стараемся, но не в том направлении, или нужно в этом направлении, но не сейчас, может быть, потом. Вот это надо учитывать. Еще раз, не будет смущения у того, кто помнит о промысле Божьем. Если результаты труда, скажем, какие-то отрицательные, помним, промысел Божий над нами. Это его промысел, чтобы так это все совершилось. То есть, вот когда мы вспоминаем, у нас укрепляется вера, а вместе с ней и надежда, что Господь все равно обратит к спасению. Ну вот как было с преподобным Зосимой. Повествуется, что зима была продолжительная и суровая. Припасы истощились. А время от времени преподобному Зосиме смущала мысль, что он умрет голодной смертью. Но отец Зосима не поддавался унынию, а утешался упованием на промысел Божий. Все, верю. Но казалось, кстати, остров, ни души. Зима, на лодке не приплывешь, лед. По льду не доберешься, потому что торосы. Это морской лед, это не речной. Вот отрезан от всего старец. Припасы кончаются. Естественно, мысль, умрешь с голоду. А в нем вот эта надежда на промысел Божий, уверенность в нем. Вот она его вдохновляла. И скоро Господь помог своему подвижнику. За всеми пришли 2 незнакомца. И вручили ему запас хлеба, муки и масла, говоря, «Возьми, отец, и употребляй, а мы, если Господь повелит, придем к тебе. Мало еще принесем». Вот промысел Божий. Вот если помнить, тогда нас никакая нищета не испугает. Никакой голод нас с вами не испугает. Ведь больше всего человек совершает грехи не тогда, когда он голодный, а только от одного страха остаться голодным. Вот страх остаться без куска хлеба, страх обнищать, он больше толкает человека и на больше грехи, нежели когда остался голодным. Потому что у голодного тоже 2 выхода. Или украсть, или попросить Христа ради. Так вот, Господь всесторонне промышляет о нас во всех жизненных обстоятельствах. Так, однажды враг положил на сердце некоторым береговым жителям ограбить подвижника Елизара. Но это тоже оттуда же, из жития словесных святых. Внушив мысль, будто у него большие богатства, они приплыли к острову. Старец обратился с молитвой о защите к Богу. Злодеи, как бы обезумев, стали кружиться вокруг кельи. Старец сжалился на ними, взвалился ко Господу. И Господь помиловал, они пришли в себя, покаялись перед старцем и исправились. Так вот, Господь во всем над нами промышляет, во всех случаях жизни. Поэтому нет страха ни перед чем у верующего человека. Даже вот видите, при виде грабителей, злоумышленников, уповая на Божий промысел, вот взмолился, и все. Помним же, что сказано, что в имя Божие праведник прячется, как в крепость. Сказал, Господи, помилуй, все, крепость вокруг тебя. Бог, как всеведущий, лучше нас знает наши нужды. Что нам полезно, что вредно. Вот помните об этом. Он всеведущий, знает каждый, не только помысел. Малейшее наше движение сердцем знает, а уж тем более, в чем мы нуждаемся. И если он нам чего-то не дает, значит, это просто некое спасение, не нужно нам это. И слава тебе, Господи. Как благий, он доставляет нам только то, что нам полезнее. Все. Только то, что полезнее. Значит, не дали, не нужно, не полезно мне это. Часто вместо внешних благ, которые мы усиленно ищем, он хочет дать нам блага духовные, необходимые для вечного спасения. А что препятствует спасению, того не дает. Вот только то, что даже в духовном плане Господь нам дает только то, что ко спасению нам. Некоторым святым Господь при жизни давал прочувствовать благодать Божию, которая присутствует в Царстве Небесном. Но как они горько плакали, когда эта благодать была отнята. То есть нам не ко спасению ее здесь прочувствовать. Господь и не дает. И слава Богу. И так со многим. И вот святые указывают, что и благоразумная мать похотливому ребенку не даст сладкого кушания, которое усиливает болезнь, а иногда дает горькое лекарство, которое исцеляет недуги любимого дитя. Ну вот, сразу вспоминаем житейские неприятности, горькие лекарства. Слава тебе, Господи, желаем, ждем, любим их, очень любим неприятности. Радуемся им, как лекарство больной. Лежит расслабленный, ждет, не дождется, пока ему принесут лекарство. И принесли из аптеки. Слава тебе, Господи. Самую горечь проглотил, даже не сморщился. Да? Это понятно людям уже в нашем возрасте. Молодым это, конечно, не понять. А в нашем возрасте, когда состоишь из сплошных болячек, и они круглосуточно у нас, тут вот это уже можно понять. Значит, если у нас душа больная, вот с такой же радостью ждать, с нетерпением, когда же Господь в следующий раз мне пошлет? Ну, когда Он в следующий раз мне лекарство пошлет, такое горькое, да покрепче, чтобы проглотить, не сморщиться, обрадоваться и исцелиться. Смысл-то какой? Исцелиться. Если мы помним Божий промысел, то мы не будем видеть внешних врагов. Если пошел куда-то с прошением, а тебе его не подписали, помним, да, что это не тот виноват, кто не подписал, как некоторые рассуждают, что не подписал, потому что он взяточник, надо было дать ему. Или говорят, не на том языке с ним общался, поэтому не подписал. Или потому что он такой есть вредный. Так христиане не рассуждают. Христиане рассуждают, слава тебе, Господи, нет на то твоей воли. Не нужна мне эта подпись. Да, он хороший твой слуга, Господи, исполняет твои распоряжения. А все остальное, что про него сказали, это клевета. Нам, кстати, вот это свойство претерпевать, когда нам отказывают. Вот ну-ка переберем свою жизнь. Как мы себя чувствуем, я уж не говорю, как ведем, когда нам отказывают. как мы относимся к человеку, который нам отказал. Уже не важно в чем. Пришли 3 рубля в долг просить, а нам отказали. Шли как к другу, а ушли, затаили на него зло, как на врага, на последнего. Я просил, не дал. Все. Как мы относимся, когда нам отказывают? Не только в вещах, но обратим внимание, чаще всего это поражает, когда нам отказывают на духовном или на чувственном уровне. Вот обратились мы к человеку с какой-то своей бедой, рассчитывая получить от него расположение, сочувствие и сострадание. А нам в нем отказали. Ну вот скажем, обругали нас, мы прибежали, говорим, ты знаешь, вот обругали меня. Что мы ждем? Порицание того, кто нас обругал, и сочувствие и сострадание к себе. А нам не то, что просто холодность выразили. Нам сказали, а зачем ты первая туда встряла? А почему сразу не сказала, прости меня, родной, я тебя в раздражение ввела? Какое чувство мы тогда испытываем, когда нам еще и говорят, что мы неправильно поступили? Не то, что сочувствие, сострадание. Вот священнику часто с этим приходится встречаться. Когда приходит жаловаться на соседей на исповедь, вместо того, чтобы каяться, на соседей, на родственника, приходит жаловаться. А начинаешь вразумлять, смотришь, у человека меняется лицо. Он пришел пожаловаться, а ему, оказывается, еще и виноват. Вот рассмотреть свое поведение и отношение к этому явлению, когда нам отказывают в чем-то, как мы себя ведем. Видим ли мы в этом промысел Божий? Раз отказали, Господи, на тот твой промысел. А человек замечательный. Вот внутри ничего не помрачилось, не изменилось отношение к человеку. Как любили, так и любим. Если мы научимся зреть это, во многом обретем покой в душе и любовь и к Богу, к ближнему. Научиться правильно относиться, когда нам отказывают. Святитель Петр Екатеринский учит. Правда, наши грехи удаляют нас от Бога, ослабляют нашу надежду на Него. И мы начинаем надеяться на людей, на здоровье, на образование, на связи. Да, вот у меня знакомства есть, на них уповаем. В чем это просматривается? Но вот понадобилось нам что-то, уже не важно что. И человек хватается за телефонную трубку и начинает сразу названивать знакомым, которые этим чем-то обладают. То есть или власть они обладают и могут нам чем-то в этом помочь, или материально какие-то блага, продать то, чего в других местах нету. Помним наши случаи дефицита, да, при советской власти. А правильно как христианин делает? Сначала остановится на молитву, говорит, Господи, если мне это на пользу ко спасению, пусть у меня это будет. Пусть я обменяю квартиру. А если нет, то не нужна она. А у нас как? Ищут хорошего маклера, чтобы не обманул. Да один и тот же маклер может одного обмануть, второго нет. Кто уповает на хорошего маклера, тот может споткнуться. Потому что он не на Бога уповает, на маклера. А вот если помолился, сказал, Господи, вот ты мне сейчас и маклера приведешь, какого надо, и сделает он мне все по-божески, а я за него молиться буду. Тогда Господь все устраивает. Но она же как? Видите, как в чем просматривается? В действии. Ведь зачастую человек и отрекается от Бога не словами, а действием. Ну, скажем, отпраздновали 8 марта и отреклись от Бога. Вступили в безбожную организацию и отреклись от Бога, то есть действием. Помним, раньше говорили, поклонись Аполлону, мучить не будем. Поклонился Аполлону, все, и отрекся действием. Так и здесь наше упование и надежда, она больше не словами проверяется, а действиями. Ну что, человек? Сначала сказал, Господи, помоги, а потом обратился к людям за помощью. Или сначала обратился за помощью, а потом, когда уже видит, что ну нигде никто ничего не может помочь, тогда уже бежим молебен заказывать, в лучшем случае. А то просто сокрушаться начинаем. Вот еще раз, когда мы вот это все с вами обсуждаем, хорошо все это к себе предъявлять. Так я поступаю или нет? На огород надеются многие. Ну так что, говорит, огород что ли не сажать? Нет, сажать, помним же. Кто не работает, да не ест. Должны огород сажать. Но где просматривается упование на этот огород? Когда человек в воскресный день вместо храма идет на огород. На что он уповает? Понятно, не на Бога. Когда человек даже сходил в храм в воскресенье, а потом идет на огород. Нет, в том веры в Бога. Есть упование на себя, на свои труды и на свой огород. А помним, что успех дела целиком и полностью зависит от Бога. Только что мы с вами это проходили. Святые отцы учат. Так вот, вырастет или не вырастет, только от Бога зависит, а не от того, сходили мы в воскресенье или нет. Помним случай, когда крестный ход был несколько лет назад, с иконой «Достойно есть» здесь, по Латвии. И когда в Латгалии были, и рассказывают очевидцы, что когда пришли в одно из селений, и жители обратились к крестному ходу отслужить молебен, потому что было бездождье. И пришли все, кроме двух семей. Два двора не пришло. И по окончанию молебна пролился дождь. А на эти два двора упал град. Такой крупный, что побило все. Упование на одно и на себя. Или упование на Бога. То есть Господь нам кругом показывает, что только упование на Него залог нашего благоденствия и благополучия. Нет больше ни в чем. И труды-то наши, силы и здоровье, все же от него зависит, все в его руке. Однажды святой Нифон увидел человека, за которым следовало много нищих, прося у него милостыни. Но он даже и не оглянулся. Тогда Нифон подошел к ангелу-хранителю этого человека и спросил, много ли у этого человека имения, то есть капиталов, денег. Ангел сказал, он имеет бесчисленное богатство, но поскольку серебролюбец, то из-за копейки готов умереть. Бьет он и своих рабов, и морит их голодом, и не одевает, и налагает непосильные работы. Нифон сказал, да неужели совесть не упрекает его за то, что он оставляет нищих? Ангел ответил, послушай меня, Нифон, я скажу тебе, приходит к нему темный бес, смущая его и говоря, вот ты состаришься и впадешь в болезнь. Поэтому не давай своего никому, иначе, когда будешь в нужде, то начнешь каяться и говорить, напрасно я раздал свое имение нищим, но уже поздно будет. И таким образом прельщает его нечистый бес, влагая ему эти мысли в сердце. Ну-ка, сколько раз мы с вами подумали, что состаримся, и не на что будет жизнь, что вот заболеешь, и лечиться не на что будет. Сколько раз мы в кубышку откладывали для этих целей, а если не откладывали, то все равно соглашались с этим помыслом, что действительно так и будет. Так вот, ангел продолжал. Он же повинуется им, то есть этим помыслам, и пребывает помраченным, и нищих не милует. Человек тот в скорости впал в болезнь и зарходовал на лечение все свое имение, но никакой пользы не получил. Но болезнь еще больше усилилась. И промучившись так много дней, умер, как сказано, и душой, и телом. Зададим каждый мы себе вопрос, а на что я уповаю? На что у меня надежда? Как правило, обычно бес помрачает вот это духовное зрение, и человек не видит, не замечает, иногда даже не хочет видеть, когда ему указывают, что он надеется не на Бога, а на что угодно, кроме Бога. Старцы рассказывали о садовнике, который заработанное раздавал на милостыню, а себе оставлял только необходимое для пропитания. Вот другой случай. Человек один кубышку складывал, второй раздавал, оставал себе только для пропитания. Впоследствии сатана вложил ему в сердце помысел: накопи себе сколь-нибудь денег, чтобы было тебе на твои нужды, когда состаришься и заболеешь. Опять аналогичный случай. Помысел: состаришься, заболеешь, без работы останешься. Он начал копить и накопил монетами глиняный сосуд. После этого случилось ему заболеть, загнилась у него нога. Накопленные деньги он издержал на врачей, но врачи не могли ему ничем помочь. Ему предложили отнять ногу, ну, чтобы гангрена не распространилась дальше. И был назначен день, инструменты врач уже приготовил. В ночь перед операцией садовник начал приносить покаяние, вздыхать и плакать, говоря: «Помяни, Господи, милостыни, которые я прежде давал больным». И ему предстал ангел и сказал: «Где деньги, накопленные тобой? Где избранный тобой предмет надежды?» Вот он, предмет надежды. Садовник понял тогда, в чем заключалось его согрешение, и сказал: «Господи, я согрешил, прости меня. С этого времени больше не буду делать этого». Тогда ангел прикоснулся к его ноге, она тотчас исцелилась. И утром, когда пришел врач к больному отнимать ногу, увидел, что его нет на постели, спросил, где он. Он говорит: в саду копает. И все возблагодарили Бога. Обрати внимание, он получил исцеление не за ту милостыню, которую он раздавал, а за покаяние в том, что уповал не на Бога, а на деньги. Вот где был скрыт грех. Ну, спрашивают, так что же вообще, что ли, деньги не собирать? Помним, что монахи, когда делают постриг, они дают два обета. Обет безбрачия и второй обет нестяжания. То есть монах не имеет права копить ничего, ни денег, ни вещей, ничего не имеет права копить. Мирянину это не возбраняется. Но вот обратим внимание, одно дело, скажем, откладывать из жалования на зимнее пальто, потому что его за один раз, за жалование, ну невозможно купить, ну дорогое оно. И несколько раз отложить, чтобы купить этот предмет. Другое дело копить на так называемый черный день. То есть на всякий случай. Чувствуем разницу? Одно дело копить на покупку какой-то необходимой вещи. Другое дело стяжать и уповать на то, что стяжаешь. Вот в чем грех. А можно ли на похороны? Когда мы готовимся к похоронам, нам рекомендуют приготовить одежду. И мы с вами знаем, что похороны требуют определенных издержек. Гроб, место там и прочее. Поэтому не возбраняется проявить любовь к тем, кто нас будет хоронить, чтобы их оградить от лишних хлопот и, скажем, отложить на свое захоронение какие-то деньги. Но опять-таки обратим внимание, чтобы у нас с вами не произошло снова перекоса. Отложили деньги на похороны, положили одежду, сказали, ну все, теперь уж точно, отпоют, облачат, похоронят. Опять на что уповаем? На деньги, на свое облачение, но не на Бога. Отложили, это хорошо. Но, Господи, все в Твоей руке. Если будет на дно Твоя воля, чтобы мое тело попирали ногами. Слава Тебе, Господи.
Понимаешь смысл, да? Ну, вот, кстати, нет возможности отложить у человека. Настолько низкое жалование, что едва хватает на пропитание и на заплатить квартиру.
И вот человек может прийти в уныние, что вот, денег не отложил, теперь не захоронят как положено, живу одна. Отсюда уныние, отчаяние и прочее. Проявление упования на деньги, а не на Бога. Христиан говорит, Господи, на все святая воля Твоя верую, что Ты меня дашь захоронить так, как я того заслужил. А я за свою жизнь заслужил. Да чтоб меня всю жизнь попирали. И слава Тебе, Господи, что так будет. Вот. А там Господь распорядится. Мы знаем, что были одинокие женщины, и умирали, их обнаруживали тут же, и облачали, и отпевали. Совсем незнакомые люди. И такое было. Приходили, батюшка, надо отпеть. А спрашивали, кто родственник. Нет, говорит, мы человека даже не знаем. Сосед, мы так встречались, здрасте, до свидания. Это все. Обнаружили, что он 2 дня не выходит. Постучали, помер. И отпели, облачили все, и денег у него не было. Деньги нашли, сбросились. Соседи сбросились. Вот. А были ужасные случаи, когда дедушка умер, а сын и внуки его засунули в мешок и в этом же доме бросили в подвале, чтобы не тратиться на похороны. То есть и такое бывает. Это вот, ну, недавно случай такой был, 2 лет назад, наверное. То есть все, что угодно может быть, все в руке Божьей, и каждый будет отвечать за свое, родственники за свое, дедушка за свое, а мы с вами каждый за свое. Не дай Бог, вот сейчас промелькнуло у кого-то осуждение тех, кто дедушку в мешке в подвал опустил. Значит, помним, что такие люди заслуживают сочувствия и сострадания. Господи, не накажи, прости, они несчастные. А ведь, когда мы слышим какие-то кощунственные или неподобные случаи, у нас внутри, обратили внимание, возникает первое порицание, за которым тянется осуждение и уже заранее неприязнь. Забываем, что мы перед Богом и худшее совершали, но к себе так почему-то не относимся. Еще раз, обратим внимание, когда нам кто-то будет рассказывать что-то кощунственное, страшное, что у нас должно быть в сердце, как у христиан? Сочувствие, сострадание, молитва. Святитель Петр Екатеринский учит, для утверждения надежды на Бога полезно читать Священное Писание. Особенно те места, в которых содержится учение о действиях промысла Божия, естественных и благодатных. О людях, даже о тварях, как бы они ни казались малыми. И помним, что забота проявляется даже не тогда, когда мы в чем-то остро нуждаемся необходимым. Вспомним Канну Галилейскую. Что произошло? Кончилось вино. Ну, не умерли бы они из вина. Но ничего бы не произошло смертельного. Никто бы не понес ущерб и урон. Но что произошло? Богородица, видя, что люди могут малейшую скорбь обнаружить, свадьба, вино кончилось, обратилась к сыну. Что он сделал? Он сказал, еще не пришло время творить чудеса. Время еще не прошло, а он сотворил чудо. Воду превратил в вино. То есть он, даже когда мы остро не нуждаемся, даже когда могли бы без этого обойтись. Но вот по молитвам Богородицы и по своей благости Он промышляет о нас. И кто верит в Него, тот всегда получит то, что ко спасению, то, что во благо. Объясняю, что такое водоносы и почему превратил в водоносы. По иудейскому закону до прихода Христа были случаи, когда человек мог оскверниться. Ну, к примеру, если дотронулся до покойника, считался нечистым, оскверненным. И еще ряд случаев, когда человек считался нечистым. Помним, это до прихода Христа. Сейчас мы дотрагиваемся до покойника и не оскверняемся. Чтобы не было ни у кого, а то начнем читать Ветхий Завет, Второзаконие, и столкнемся с этой проблемой. Так вот, по закону, если человек осквернился, он должен был омыться, ну и определенные действия, скажем, выйти за стан и там пробыть, скажем, ночь вне стана, ну, в какие-то определенные случаи. Так вот, вот это омовение, оно было обязательно во многих случаях. Для этого каждый иудей у себя держал большие емкости, которые называли водоносы, то есть не ими носили воды, а в них носили воду, водоносы. В том случае были каменные водоносы. В них наносили воды. Господь благословил. Спрашивается, почему именно в водоносах Господь превратил воду в вино? Для того, чтобы никто не мог предположить и обвинить в каком-то шарлатанстве, если бы, скажем, он сказал, ну вот, доберите вот в эти глиняные кувшины воды, и их потом превратил. Кто-то мог бы сказать, что там, может быть, оставалось вино, или было уже вино, и поэтому оно стало вином. Но допустить, что кто-то налил вина в водоносы, ума приложить было невозможно. Это совсем для другого емкости. Поэтому все видели чистоту чуда. Вот чтобы не было никаких недоразумений, поэтому там превратилось. И тогда, вот он водоносы превратил, помним, что вино тогда было сухое. И помним, что до третьего часа, если кто-то выпил сладкого вина, это было бы безумие. Никто не потреблял. Так вот, полезно читать поучения святых отцов. К примеру, Варсонофий Великий дает ответы на многие житейские вопросы. В том числе о том, как укреплять надежду. Святому задали вопрос. Помысел представляет мне недостаток моих средств, внушая, что я не могу пропитаться с домашними моими. И от всего нападает на меня печаль. Что это значит? Узнаем себя. Приходит помысел и говорит, что не сегодня, завтра, без куска хлеба, проголодь, все что угодно. Сколько раз за жизнь было? Так вот, святой ответил, это печаль человеческая. Если бы мы имели надежду на Бога, то Он сам управлял бы нами по воле своей. Итак, возверзи на Господа печаль твою, и Он силен подавать тебе и домашним твоим все необходимое, без печали и скорби. Скажи Ему, да будет воля твоя, и Он не оставит тебя в печали и скорби. Господь да помилует тебя и да покроет Своею десницею. Аминь. Вот так ответил святой. Помним, пятью хлебами накормил 5000. И еще собрали 12 корзин остатков. Так вот, если мы надеемся на Бога, то Он промыслитель, один знает. Вот мы умом не можем себе предположить, а где ж ты возьмешь? И человек пытается своим умом проникнуть в промысел Божий. А где же я возьму? А поскольку проникнуть туда не может, то тут нападает дух отчаяния, говорит, вот видишь, негде взять. Все. А если человек полностью полагается, Господи, ты знаешь, я не знаю, а ты знаешь, Господь все устроит. Но, к примеру, я знаю случай, когда на день рождения пришло 28 человек. И попробуй накормить такое количество людей. 28. Но Господь промыслитель вложил каждому в сердце принести по мере своих возможностей. И столы ломились. Несколько человек не выдержало и воскликнуло, как на свадьбе. Потому что такое изобилие было, что потом собрали много того, чего не доели. Много собрали. Ну вот, получили телесную пользу. Но вместе с тем люди, присутствующие еще, получили душевную пользу. Потому что одни сидели и благодарили Бога, и питали себя тем, что Он послал, а другие при этом прислуживали и уподоблялись Христу. Помним, что на Тайной вечере Господь Сам прислуживал ученикам. Ноги помыл, хлеб преломил, вино подал. Вот те, кто прислуживали, они уподоблялись Христу. Вот такая духовная польза. Одни спасались тем, что ухаживали, а другие тем, что молились за тех, кто ухаживает. И вот в таких случаях, если мы будем перебирать каждый свою жизнь, мы увидим много, когда вроде как ниоткуда, не иначе, как по милости Божией, у нас обреталось то, о чем мы даже и думать, и мечтать не могли. Но вот наше диво духовное, это тоже милость Божия. Это такая милость, что она здесь всех собирает и питает нас. Такая милость Божия. Кто б думал, прикинем, лет 15 лет так назад, думали бы мы с вами, что будем собираться вот так в школе и учиться тому, чему не учились на протяжении всей жизни. Что будем совсем по-другому уже взирать на себя, на свою жизнь, на обстоятельства и на окружающих. Но если прикинем, то обнаружим, что нет. И увидим, что это промысел Божий о нас, и великий, и такая благодать. Святитель Петр учит, также полезно читать жизнеописание святых, которые, возлагая надежду на Бога во всем, касающиеся не только внешней жизни, но и душевного спасения, удостаивались особого покровительства промысла Божия. Итак, мы с вами должны уповать не только в телесном, не только в материальном, но и в духовном. Вот смотрите, мы с вами одно житие святых разобрали за Симу. Господь спас его телесно. Дальше. Елизара. Господь спас тем, что отвратил от грабителей. И в духовном плане Господь нам вот эти все дары, которых нам не достает, веры, надежды, любви, искренние молитвы, искреннего покаяния, это все дары от Бога. И Он дает каждому по мере того, сколько человек может принять. Вот Он нам раздает все это осмотрительно. Надо об этом помнить. Что рано или поздно, вот надеемся, вот ноги унывают, иду на исповедь твою, ну хоть что-нибудь внутри шевельнулось одними устами. Так вот, чего значит нету человека? Не хватает надежды, надо сказать, что Господи, прости, с надеждой у меня не все в порядке. А если бы надеялся, что рано или поздно Господь даст искреннее покаяние, потому что видишь же, что мы к этому стремимся, то рано или поздно даст. Тогда нет ни уныния от этого, ни отчаяния, есть вера. Вот говорит, каюсь в том, что нет искреннего покаяния. Верую, Господи, что ты дашь. Вот вслух каюсь, а внутри верую и надеюсь. и так с каждым грехом, и так с каждым духовным даром. Иные из великих грешников обращались на путь покаяния, благочестия, спасались верой и надеждой на заслуги Иисуса Христа. И надежда их приводила к мирному пристанищу блаженной вечности. То есть на что надеясь? На заслуги Иисуса Христа, не на свои, на Его крестную смерть в наше спасение, на Его милосердие надеялись. И вот такой пример. Игумен одного из иерусалимских монастырей рассказал следующее. «Пришел ко мне юноша, обливаясь слезами и говоря: „Отче, прими меня, я хочу покаяться“. Я однажды услышал, что у старейшины нашего города умерла дочь-девица и похоронена в драгоценных одеждах. Я пришел на кладбище, влез в пещеру, где лежала девица, и, совершенно раздев ее, хотел уже скрыться. Но умершая крепко схватила меня за правую руку и сказала: „О, человек, ты не убоялся Бога и будущего суда, обнажив меня“». Трудно себе представить, что пережил этот человек. Тут должно было отмереть все внутри. Девица продолжала: „Знай же, что ты дашь за меня ответ в страшный день суда. Да и теперь, как ты после своего злодеяния примешь пречистое тело и святую кровь Христа?“ Юноша продолжает: „Я ужаснулся и воскликнул: „Пусти меня! Я не буду больше этого делать“. Узнаем себя в детстве: „Я больше не буду“. Она же крепко держала меня и продолжала: „Нет, и уйдешь отсюда. И долго еще будешь мучиться здесь со мной, пока не извергнешь свою злую душу“. Мне кажется, это вторая волна ужаса. Попросил человек: „Пусти, я больше не буду“. Значит, у него есть надежда, что отпустят. И вдруг эта надежда рушится. „Нет, — говорит. — Я начал кляться Вседержителем Богом, что больше не буду так делать“, и пролил слезы. Девица сказала, наконец: „Ну вот что, дай мне слово, что ты с этого дня не только не будешь творить злые дела, но и от мира отречешься, станешь монахом и будешь остальную жизнь работать Господу“. Я с клятвой обещал ей это, и она отпустила меня. Игумен говорит: „Я постриг его и облег в монашеский образ и затворил в пещере. Он провел остальное время жизни в покаянии, получил извещение от Бога о своем прощении и о своей кончине, и, мало поболев, отошел ко Господу“. О чем это говорит? Чтобы мы с вами помнили, что если мы каемся в чем-то, чтобы приводили покаяние в исполнение, с твердой надеждой получить прощение, какое бы злое или гнусное злодеяние не было. Господь великодушен, в отличие от нас с вами. Это мы с вами иногда говорим: „Никогда не прощу“. Он прощает кающимся. Он сказал: „Не хочу смерти грешника“, но я же обратился и живы быть ему. И вот нам с вами помнить, что вот эта надежда, вот надежда его укрепила, этого юношу. Надежда на заслуги Христа, надежда на его милосердие, что он все-таки простит его, и не умрет он в этой могиле вместе с ней. Все, пустил его сердцеведец, принял его. Время у нас с вами истекло. Теперь еще у нас 1.5 минуты на вопросы. Мужчинам нельзя женскую носить, женщинам мужскую одежду. А рубашка, майка. Здесь разберем, есть женское нижнее белье и мужское. Но если брюки нельзя мужские носить, можно ли носить мужские рубашки? А кепки? А туфли? А осенью, когда идешь в лес, что, нельзя брюки одевать? А на огород? В лесу Бога нету?
Есть.
Есть. Можно одевать в лес?
Под юбку.
Еще раз. Под юбку мы одеваем не брюки, а ритузы и прочую одежду. Простите, ну... Вопрос такой. А если спортивный костюм, а если преподаватель физкультуры? Женщина. Значит, чтобы было понятно, открываем вторую книгу Маковеев, Священное Писание, 4 главу, и читаем, что не останется без наказания тот, кто занимается спортом, что нарушать законное учреждение безнаказанно нельзя, там так и написано. Помню, спорт родился на Олимпе, и он приносился в жертву Геркулесу. Вспомним, что до революции в России не было ни одного спортзала и ни одного спортсмена. Назовите хоть одного выдающегося спортсмена дореволюционного. После революции 1905 года появились первые спортсмены. Совершенно верно. Откуда прибыли фирки? Фирк по закону Божьему запрещен, анафема за него положена. Не было цирков в России. Но после 1905 года из-за границы появились передвижные цирки Шапито, в которых обретались вот эти борцы-спортсмены. Все понятно. До этого не было ни одного спортзала. Когда читаешь Священное Писание, и если кто-то еще усомнился или возмутился, простите, нет в том страха Божия. Можно ли в воскресенье ехать на кладбище после службы и там работать? Значит, сказано, в воскресный день работать нельзя. Да, это вроде приблизительно так. В брюках ходить можно? А, нет, а в лес? Да, это то же самое. Работать можно? Нет. А на кладбище? В воскресный день можно ухаживать за больными, творить дела милосердия. Но, простите, могилу надо в субботу поправлять. Или в другой любой день. Да? Вот. Вопрос такой. Если дают Христа ради какой-то предмет, который в этот момент не нужен, можно ли отказаться? Наши святые отцы учат, что надо брать. Но если он не нужен, Господь укажет кому, с кем поделиться. Но если мы не возьмем, мы лишим того человека благодеяния, которое он пытается для нас совершить. Спрашивает, можно ли участвовать в лотерее? Это азартная игра и упование не на Бога, а на вот эту лотерею. Время истекло, помолимся.